«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я ведущая программы Наталья Болтянская. Наш гость – журналист «Новой газеты» Олег Хлебников. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И тема наша с вами сегодня – «Сталин сегодня», тем более, что, в общем, как бы это сказать, в какой-то степени мы с вами оказались замешаны в одноплановых судебных делах.
Да, явно, коллеги.
Товарищи по несчастью. И вопрос вот какой. Вот, по-моему, это было на прошлой неделе. Господин Нарышкин объявил, что не утихают политические страсти по поводу Второй мировой войны в некоторых странах. У меня складывается впечатление, что, говоря о некоторых странах, господин Нарышкин имел в виду совершенно конкретную страну, а именно Россию. Потому что вот уж где точно не утихают политические страсти, это в России. И тому примеров не мне вам приводить. Восстановление надписи на Курской, и люди, которые выходят на улицу против этой надписи, да, считают, что их не вырастил Сталин на верность народу. Люди, которые говорят о том, что он был преступником, и люди, которые говорят о том, что он был единственным и самым главным человеком в жизни Советской России 20 века. И все это идет на кипящих страстях, действительно. Вот не так давно в Саратове заводской район решили предложили переименовать в Сталинский. Причем никакие не власть придержащие, обычные люди. А в Брянске на средства трудящихся хотят восстановить памятник Сталину. И таких мест выше крыши. Что это? Как это? Почему эти страсти, сколько лет прошло со смерти Сталина, не утихают?
Ну, потому что у нас не было своего Нюрнбергского процесса, который, на самом деле, был необходим и был возможен, между прочим, в 1959 году, когда Ольга Шатуновская, тогда, значит, это бывшая революционерка, узница ГУЛАГа, отсидевшая 16 лет, вот когда ее Хрущев привлек в комиссию партконтроля, в комитет вот, партконтроля, комиссия Шверника, так называемая, она собрала 64 тома документов и свидетельств именно в расчете на то, что будет суд над сталинизмом.
Олег, когда были живы Молотов и Тиганович. Я читала, что ей сказали, что сейчас эти документы свет не увидят. Чуть ли не Хрущев ей сказал.
Да, он сказал, что только через 15 лет. То есть вот так это произошло в 59 году, и она подала в отставку, и сказав Хрущеву, между прочим, что он таким образом подписывает себе приговор. То есть она оказалась абсолютно права, она напророчила вот эту отставку Хрущева. То есть его ошибкой главной было то, что он был непоследователен вот в борьбе с сталинистами, с сталинизмом. И вот эта ситуация, она так и в сущности осталась. Она периодически, значит, обостряется, скажем, это было в 79-м году, год столетия Сталина, когда хотели вернуть имя Сталинград, значит, и еще подобного рода инициативы, так сказать, происходили. Сейчас, то есть, мне кажется, что в каком-то смысле в нашей стране гражданская война так и не закончилась. Она просто принимает разные формы, скажем, холодной гражданской войны. А потом она иногда, так сказать, прорывается, как это было в 93-м году, и не только.
Олег, несколько слов о причинах. Вот, посмотрите, существует объяснение нынешней, так скажем, ресталинизации, об этом очень много вопросов уже было в интернете.
Да.
Одно из объяснений связано с ощущением многих наших соотечественников, творящегося вокруг них, извините, я ставлю в кавычки это слово, бардака.
Да, да.
И был порядок, был достаток, цитата, помните откуда, да?
Ну да.
Вот, есть такая вот мысль. Есть мысль, на мой взгляд, очень спорная, о том, что сегодняшний раскол российского общества связан с тем, что все мы в какой-то степени являемся кто-то из нас потомками тех, кто сидел, а тех, ну, да, кто-то тех, кто сажал.
Кто сажал, да.
Но, насколько я понимаю, ведь очень часто люди переходили из одной категории в другую, что не умаляло их вины, но и не умаляло их страданий в качестве жертв, правда?
Ну, хотя бы та волна посадок Приберия Ежов. Да,
угу. Есть такая мысль, что вообще это все инициировано сверху. Вот у меня сложилось впечатление, исходя из многократно упомянутого мной в этой программе доклада Арсения Рогинского, сделанного в 2008 году еще на конференции по сталинизму, что речь идет о необходимости некой индульгенции.
Ну, то есть легитимизации вот власти, что ли, да?
Не то чтобы власти, но вот, дескать, при Сталине лозунг, что власть всегда права, понимали словом, делом и шкурой, если хотите.
Да.
И вот неплохо бы, чтобы так было и сегодня.
Понятно. Я думаю, что вот ситуация с таким отношением к советскому прошлому, в частности, к сталинизму, ну, конечно, во многом связана с отрицанием предыдущих, так сказать, предыдущих лет, предыдущих попыток демократических реформ, перестройки.
Что, воюют с младореформаторами, а не со Сталином, вы хотите сказать? В смысле, не за Сталина?
Во всяком случае, Сталин представляется такой иконой опять, которую вот решили достать. Другое дело, что, конечно, поразительно, что из палача делают икону. И вот тут этот вопрос надо разделить на, по крайней мере, две части. Вот что касается отношения, что называется, так сказать, простых людей. Да? Ну вот, когда мы судились с внуком Сталина, когда туда приходили его представители, вместе с ними приходили болельщики.
С той стороны, да.
В основном старушки, причем на некоторых из них были фальшивые ордена Ленина. При Сталине их бы за это, так сказать, по головке не погладили. То, что они фальшивые, это вот и мне показалось, и легко определил специалист, который там был такой большой специалист по всякого рода геральдике.
Uh-huh.
Вот. Вот почему у них существует вот такое отношение к Сталину? С одной стороны, действительно, очень во многом это связано с тем, что они недовольны нынешней жизнью, нынешним своим положением. То есть это в каком-то смысле такая фронда. Это отрицание, значит, нынешних порядков.
А какая фронда, когда премьер-министр Путин, общаясь с журналистами, говорит, что феномен сталинизма еще нельзя ему давать однозначную оценку?
Ну да, но вот Медведев 30 октября в день репрессированных сказал, что все-таки назвал тягчайшее преступление Сталина, сказал вот слово преступление в связи со Сталином.
О репрессиях говоря.
Говоря о репрессиях, да.
А вот Марья Петровна пишет нам с вами: Сталин победил войну, я цитирую. Да. Вы даже недостойны обсуждать его. Пожалуйста.
Ну вот это самая главная ошибка, и это самый главный псевдокозырь, который используют сталинисты. Вот Сталин победил войну. Значит, на самом деле победил, безусловно, народ, вопреки как раз действиям Сталина. Ну, во-первых, общеизвестный факт расстрела большинства военачальников перед войной. Значит, вот наша редакция «Новой газеты» расположена на Потаповском переулке. Там на каждом доме можно вешать таблички мемориальные, поскольку там жили вот командармы, разного рода вообще красные командиры, которые практически все были уничтожены перед войной. Это первый факт. Второй факт – то, что пакт Молотова-Риббентропа скорее сыграл на руку Гитлеру, поскольку появилась огромная общая граница в результате раздела Европы, который был обговорен в секретном протоколе к пакту Молотова-Риббентропа. Да. Дальше. Сталин после Финской войны, после того, как Лига наций исключила СССР из своих, так сказать, рядов, Сталин ни в коем случае не хотел выглядеть агрессором в предстоящей войне, и практически поэтому и не слушал все те донесения, которые до него доходили, о готовящейся агрессии Гитлера. То есть он хотел, чтобы Гитлер напал на СССР. Он в каком-то смысле его к этому подталкивал.
Угу.
Вот. И расположение частей, которое было перед самым началом войны, в общем, было направлено на то, чтобы Гитлер выглядел, так сказать, безусловным, очевидным агрессором, и потом это давало право Сталину, так сказать, на завоевание Европы. Более того, готовились именно там даже железные дороги строились именно на Востоке. То есть подготовка, куда ни шла, но вот к такого рода странной войне, при которой в жертву были отданы практически все части пограничные и какие-то части Западного фронта.
Ну, а что это значит, Олег? Объясните, что нужно было максимально страшное начало войны для того, чтобы наиболее впечатляющей была победа, так что ли?
Возможно, и так. Я не могу, безусловно, и вряд ли кто-то еще может ответить на этот вопрос совершенно однозначно. Получилось так, но то, что в основе лежал некоторый вот этот расчет на, так сказать, признание Гитлера агрессором и на войну, так сказать, которая будет идти на территории СССР, это очевидно по даже тем вот приготовлениям, которые шли. Наконец, как мы знаем, Сталин совершенно не щадил солдат, людей в этой войне, как верховный главнокомандующий.
Почему он отдавал должен был щадить?
Приказы, в результате которых брались какие-то там высоты, города, ценой огромных жертв, и этих жертв можно было избежать. Но вот этот вот тип, так сказать, руководства, он привел к тому, что вот сейчас в России 140 миллионов жителей, они всю территорию освоить уже явно не могут, это результат вот такого отношения к человеческим жизням и во время войны, и результат репрессий.
Хорошо. И все-таки возвращаясь ко всей этой ситуации, вот посмотрите, с вашей точки зрения, какую роль в, если хотите, неосталинизме, в ресталинизации играет тот факт, что все-таки молчали? И, как я понимаю, далеко не каждый потомок расстрелянного даже просто знал о том, кто были его родители.
Да, то есть, что Сталин сумел привить, это, безусловно, страх. Вот мне недавно такой замечательный человек, воевавший, фронтовик, друг Бориса Слуцкого и Давида Самойлова, Петр Захарович Горелик, прислал потрясающее письмо 82-го года, значит, его тесте. Значит, его тесть воевал, и вот он в 82-м году пишет письмо Смешивцу о том, что вот зря он думает, что вот он, так сказать, причастен к врагам народа, что да, его отец был репрессирован, но вот при таких-то обстоятельствах вот это была ошибка. То есть до 82-го года вот у этого человека, причем он ученый, сохранялся вот такого рода страх, и вот он написал письмо Смешивцу, потому что они где-то с ним увиделись, и вот он, значит, ну, может быть, я не знаю, косой взгляд поймал и решил ему ответить вот, в 82-м году. То есть, понимаете, это, конечно, была абсолютно целенаправленная политика, ну, в общем, зомбирование народа и запугивание народа.
Ну, подождите, но сегодня-то народ никто не зомбирует, никто не запугивает.
Ну, как телевидение зазомбирует.
А среди тех, кто искренне считает, что Сталин был величайшим героем, немало тех, кто абсолютно в это верит. И вы наверняка сами таких видели.
Да, да, есть и искренне вполне сталинисты, есть те, кто на этом играет. Да.
Что это, религия? Своего рода?
Своего рода религия, конечно. Более того, это была явная подмена религии, так сказать, настоящей,
конфессии,
естественной.
Религии,
да,
такой, да.
Да, 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 конфессиональной, да. Вот, действительно, более того, и там Маркс, Ленин, Сталин, такая,
ну,
троица.
Олег, вот вам письмо от Петра. Тысячу раз согласен, что Сталин кровавый тиран, но, многоточие, кто из наших правителей по сей день сделал для страны больше? Знак вопроса.
Ну, я думаю, что больше сделал даже Никита Сергеевич Хрущев при всей его неоднозначности и, может быть, не очень глубоком уме, значит, поскольку он все-таки дал глоток свободы. Это, кстати, ощутилось очень явно, поскольку именно в 60-е годы вот появилась такая вот серьезная, сильная литература, появились, стала развиваться стремительно достаточно наука, тогда не было еще того катастрофического положения, которое, вот, по-моему, сейчас у нас с наукой. Наоборот, вот и в космос запустили, так сказать, человека, и людей из коммуналок переселили хоть и в хрущобы, но в отдельные квартиры, и вдруг у них
Олег,
стали...
Олег, у нас на эту тему есть другая передача.
Да.
Дорогой наш Никита Сергеевич, и, к сожалению, я ее не веду.
Да, да, ну, то есть, нет, я хочу сказать, что это действительно такое заблуждение. Вот первый пункт этого заблуждения, вот Сталин победил в войне. Это, безусловно, не так. Значит, русский народ, вернее, вот все народы Советского Союза победили вопреки политике Сталина. Это первое. Второе, индустриализация, которая произошла, ну, действительно, значит, этого отрицать нельзя, но она произошла при полном практическом уничтожении крестьянства. Между прочим, и большой террор 1937-1938 годов начался с знаменитого приказа НКВД 00-447, где в первую очередь предлагалось, значит, разобраться с кулаками, уже к тому времени, между прочим, репрессированными, но, значит, как-то там, и, значит, другими контрреволюционными элементами. То есть это было связано во многом с недовольством коллективизации, которое проявилось даже на 17-м съезде.
Ну, посмотрите, что вот пишет нам один из наших слушателей, Авгур из Томска. Сначала осудите Сталина, затем ВКПБ, КПСС, после признайте СССР преступным государством и признайте наших погибших на войне дедов преступниками.
Но деды не имеют никакого отношения к погибшей на войне, к преступности, если только, так сказать, сами не были в заградотрядах и потом, так сказать, каким-то образом не попали в число погибших.
Но ведь шли умирать с именем этого человека на устах.
Вот, между прочим, Астафьев писал, что не так уж с его именем часто и шли умирать. То есть, наоборот, он говорит, написал даже более резко, что, собственно, за всю войну этого лично сам не слышал. Он воевал, как известно, всерьез и не во фронтовой газете. Дело в том, что я-то считаю, что то, что произошло с Советским Союзом, это как раз результат вот сталинской политики, то есть то, что он распался. То есть это результат сталинской политики. И национальные, и вот эти вот все заложенные бомбы в виде неестественных границ, в результате которых появляются конфликты в Нагорном Карабахе и в других местах. Это уничтожение крестьянства, вообще говоря, уничтожение того слоя, который еще понимал, что такое труд, и умел работать.
Хорошо, а скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, вот один из наших слушателей сейчас высказал эту мысль. Эту мысль несколько месяцев назад я впервые услышала от американского исследователя, голландского, простите, исследователя Нэнси Адлер на той же конференции, где вы тоже были, но вы, по-моему, не были на этом докладе, о том, что одна из причин любви – это своего рода стокгольмский синдром.
Да, да, очень может быть, очень может быть. Во всяком случае, ну вот те лагерники, узники ГУЛАГа, которые выходили и продолжали верить Сталину, и, может быть, не только они, ну, то есть, вот это желание. Ну, собственно, стокгольмский синдром – это, пожалуй, исчерпывающий термин. Думаю, что да.
А вот вам, пожалуйста, а чей Сталин палач? Вшивой интеллигенции этой вечно фрондирующей пятой колонны, бездарных военачальников, мнившихся бонапартами, или мракобесного класса крестьянства, тормозившего развитие страны? Сталин был прав. Он убивал ради великой цели развития страны, пишет Тимофей.
Потрясающе. Вот это...
Дарю.
Да. Вот я приведу всего один документ. Он был напечатан вот в нашей вкладке «Правда ГУЛАГа», именно в той, по поводу которой, значит, внук Сталина попадал иск к «Новой газете». Но не к этой статье. Значит, мы опубликовали такую шифрограмму, которая пришла из Кировской области лично товарищу Сталину. Это вот когда спускались лимиты на расстрел в разных, так сказать, регионах. А поскольку хозяйство плановое, значит, все хотели к тому же выслужиться, значит, из регионов шли потом, из областей шли подобного рода шифрограммы с просьбой увеличить эти квоты. Вот пришла такая из Кировской области, там, значит, по первой категории, то есть расстрелу, просили увеличить квоту на 300 человек. Но, допустим, значит, что вот чекисты, там, НКВДшники кировские нашли 300 врагов народа. Хотя это, безусловно, не так, но вот я уже отвечаю вот этому самому господину. Но вот Сталин зачеркивает цифру 300 и пишет сверху 500. То есть, если вот эти НКВДшники нашли 300 врагов народа, то откуда Сталин из Москвы увидел в Кировской области еще 200 врагов народа? Вот одним росчерком пера он послал на смерть 200 человек. Кто именно эти 200 человек, мы, конечно, теперь не знаем, но это люди, которых хватали и на улицах, это люди совершенно случайные, из любых категорий граждан. Вот. А как известно, в репрессиях пострадали как известные, знаменитые люди, такие как Мандельштам, Бабель, если говорить о писателях, там Заболоцкий сидел.
Олег, но ведь обратите внимание...
Так и крестьянство, и рабочие,
все аргументы, которые вы приводите, у очень большого количества наших соотечественников, и не только соотечественников, вызывают такую мысль. Да, уничтожали, и правильно уничтожали врагов.
Каких же врагов? Вот я вот говорю про этих 200 человек, которых, так сказать, просто вот уже...
У нас просто так не сажают.
Да, просто, но вот здесь вот явно же просто...
У нас просто так не расстреливают.
Вот это же явное, так сказать, доказательство преступности Сталина. Вот хотя бы один этот документ. Таких документов огромное количество. Вот подобных квот, подобных расстрельных списков. Кстати, это говорит... Тут есть один положительный момент, как ни странно. То есть нельзя говорить, что вот одна часть населения, так сказать, доносила на другую, и их вот, значит, уничтожали, это все-таки было не совсем так, потому что большая часть расстрелянных, попавших в ГУЛАГ, это спускались разнарядки сверху. Это расстрельные списки, это вот эти самые квоты на расстрел и посадку.
Угу.
Вот. А потом уже, так сказать, вступали в действие вот эти человеческие слабости, когда хотелось, живя в коммуналке, получить комнату соседа или там квартиру, или должность. И так далее. Ну, то есть нельзя сказать, что большая часть народа все-таки вот была доносчиком.
Мы сейчас ненадолго прервемся. Я напомню, что наш собеседник, шеф-редактор отдела современной истории «Новой газеты», журналист Олег Хлебников. Говорим мы о Сталине и сталинизме сегодня в цикле передач «Именем Сталина». Через пару минут мы продолжим.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор с Олегом Хлебником о сталинизме и о Сталине сегодня. Как вы считаете, вот ситуация, когда уже не было Нюрнбергского процесса. Причем я несколько раз задавала вопрос по поводу, там, например, аналога Нюрнбергского процесса в период перестройки. По-моему, покойный Яковлев сказал, что с его точки зрения такое количество было разной степени сексотов, что ему кажется, что этот процесс не был бы реальным. Это была частная беседа абсолютно. Но вот возможно ли ситуация... чтобы дали оценки, потому что когда тот же Нарышкин, с чего мы начали с вами разговор, говорит о том, что не утихают политические волнения, ну, правильно. Ну, президент в день памяти политзаключенных, в день памяти репрессированных, сказал, что считает репрессии недопустимыми. А учебник истории до этого сообщил нам все про великого и величайшего менеджера, правда?
Да.
Ну, нет же однозначной оценки.
Ну, однозначной оценки... быть не может в том обществе, в котором мы живем, потому что у нас, кроме того, что не было Нюрнбергского процесса, у нас не было еще и того, что делали вот в Германии на протяжении многих лет. Буквально вот каждый номер известного журнала «Шпигель» каждую неделю публиковал какие-то статьи о зверствах нацистов. То есть вот в учебниках там об этом было написано во всех, которые изучали немецкие школьники после 50-х, вот уже 80-х лет, и начиная с них. То есть дело в том, что люди, было такое, по-моему, исследование каких-то американских психологов, люди из того, что говорят, 70% говорят не то, что сами думают, а то, что услышали и не критично восприняли. Это довольно печальная такая статистика. Но вот тот разброд, который существует в нашем обществе по поводу Сталина, связан как раз с тем, что пропаганда, вот советская пропаганда и вот нынешняя тоже существующая пропаганда Сталина действительно, так сказать, периодически обеляет, во всяком случае, не дает однозначной оценки преступлениям сталинизма.
А скажите,
и вот этого головы в головы во многие, так сказать, вот так вот и залетело.
Скажите, пожалуйста, вот я читала, что, например, в современной Германии люди, ну, где-то от 35 где-то до 50 лет, вот этот вот срез населения, они достаточно часто придерживают следующей позиции. Да, мы знаем, что происходило в годы Второй мировой войны. Но все, мы к этому не имеем отношения. Оставьте нас в покое, мы не хотим знать. Нет ли у вас ощущения, что как раз возвращение, и, может быть, даже возвращение с самыми благими целями к преступлениям сталинизма, оно вызывает совершенно реакцию не ту, которую ожидают те, кто хочет привлечь внимание к этим преступлениям?
Да, возможно. И я считаю, что вот я сказал, что общество делится на две части, на мой взгляд, до сих пор, вот, говоря о вот этой холодной гражданской войне, на самом деле на три. То есть есть очень большой такой запорный слой тех, кому, ну, все, что называется, по барабану, кто не хочет ничего знать. И вот, пожалуй, вот эта тенденция многих последних лет, когда люди не хотят слышать плохого, не хотят знать, вот не хотели знать о том, что творилось в Чечне, например, не хотели верить Политковской, которая никогда не врала и, так сказать, за это была, собственно, убита. Вот это, к сожалению, такая психология существует, и возможно, когда мы сейчас снова говорим о Сталине, это вызывает у некоторых вот такого рода реакцию протестную, не потому, что они сталинисты.
Ну, Олег, посмотрите, тут есть же еще один фактор. Вот пишет один из наших слушателей, Николай. Вот обвиняют Сталина в репрессиях, но ведь формально все осуждались по решению суда, поэтому чисто формально вину несут судьи. Тут я бы даже продолжила, что в конце концов один Сталин, будь он хотя бы с рогами и когтями, ничего бы не сделал, правда?
Ну, это понятно. Но другое дело, что тут не совсем корректный вопрос, потому что не судьи решали, были введены тройки, это внесудебный орган. Тройки осуждали, и осужденные этими тройками даже не знали, что они ими осуждены, и шли на расстрел очень часто, не зная, что, за что они, так сказать. То есть это,
ну,
совсем...
правильно. То есть, да, но весь огромный народ принимал участие, да?
Ну, вот все-таки не весь. Но то, что очень многие были задействованы в этой репрессивной машине, это безусловно так. Безусловно так. И тут вот кто-то говорил об антиселекции. Действительно, происходила такая антиселекция на протяжении многих лет.
Ну, смотрите, вот что нам еще с вами пишут. Нужен ли вообще сегодня Международный трибунал над сталинизмом?
Я думаю, что нужен. Между прочим, если бы у нас была не ручная и вообще другая Госдума, она могла бы инициировать это. Во всяком случае, серьезные юристы говорят о такой возможности, вот такого суда, несмотря на то, что уже ни Молотова, ни Кагановича, допустим, живых нет, поскольку необходимо, прежде всего, дать оценку вот этому явлению, в том числе юридическую. И в каком-то смысле вот эти вот наши маленькие суды, «Новые газеты», «Эхо Москвы», вот они тоже должны дать, и в каком-то смысле вот наш суд уже дал некоторую юридическую оценку деятельности и Сталина, и вот тех преступлений, которые мы называем сталинизмом. На мой взгляд, это необходимо.
Ну вот. вот вторит мне один из наших недоброжелателей. Объясните простой факт. Кучка большевиков сначала отстояла в революцию державу против всего мира, а потом, так сказать, удержала все это. Значит, не такая это была кучка. И, значит, все-таки пошли за ними, так или иначе. И, значит, виноват... Нельзя говорить о вине конкретного человека. Можно говорить о вине, коллективной вине.
Ну, все было сделано для того, чтобы вина была коллективной. Это принцип. В классе пришли, нам сказали, бандиты. Это Сталин, как известно, занимался эксами, да, то есть экспроприацией. Это что такое? Это грабеж банков, поездов и так далее для нужд партии, но все равно это бандитские методы. И дальше эти бандитские методы были внедрены в большую политику, потому что прежде всего, значит, какой закон существует у бандитов? Нужно замазать. Нужно замазать. Поэтому, скажем, вот на расстрельных списках первой стоит подпись Сталина, но ее же подписывают еще и другие, эту бумажку. Но после него, да?
Олег.
То есть, и вот таким образом, значит, были замазаны и такие люди, которые потом, значит, проявили себя как антисталинисты, как, например, Микоян. Вот. Ну и в большей степени, конечно, вот Молотов, Каганович, Ворошилов.
Не, ну там-то все понятно сверху.
Да,
кто-то
сверху,
из них,
да,
может быть, и не разделял, так сказать, желание действовать такими методами, но выхода, вариантов не было.
Вариантов не было, да. То есть или ты сам будешь репрессирован, да.
А вот Алексей из Казани пишет. В конце войны нацисты пытались привить немецкому народу принцип коллективной вины за гитлеровские злодеяния. Так и сталинисты пытаются народ связать со Сталином, а вертухай примазаться к ветеранам войны. Согласитесь? С такой позицией?
Согласен, абсолютно.
А скажите, пожалуйста, вот я хорошо помню, как в самом начале перестройки начались разговоры, они, правда, шли очень недолго, по поводу того, что Сталин и сталинский период очень сильно исказили ленинские идеи, а потом как-то во многих головах, может быть, прозрение произошло, может быть, просто информацию люди получили о том, что вообще Владимир Ильич тоже не был абсолютно святым. И очень много идет нам посланий по поводу того, что почему вы говорите только о Сталине. Надо начинать с самого начала.
Тоже согласен, потому что, как известно, первые концлагеря – это детище Ленина. Ну, первый, самый первый – это Соловецкий лагерь особого назначения. Он был создан даже не для тех, кого считали преступниками, почему именно особого назначения, а для тех, кто мог помешать, так сказать, делу большевиков. Либо своими высказываниями, поэтому там так много было философов и там ученых, либо, так сказать, возможными действиями. Значит, конечно, началось все с Ленина, и вот это уничтожение попов, расстрелять как можно больше, резолюция Ленина была на одном из документов, касающихся священников. Значит, но тут, пожалуй, при Сталине произошел переход количества в качество. И более того, значит, понятно, почему долгое время многие цеплялись за то, что вернуться, так сказать, к ленинским принципам. Ну, в частности, как мы знаем, в экономике при Ленине, когда стало ясно, что другими способами страну не вытащить, значит, был введен НЭП, новая экономическая политика, что при Сталине было полностью, так сказать, отменено, и полностью конфисковался хлеб у крестьянства, что при НЭПе было невозможно.
То есть, Олег, ну вы обратите, да, внимание, что каждый раз, когда вы приводите какие-то известные вам факты, которые, возможно, кто-то знать не хочет, а кто-то знает и говорит, ну да, и что, я прощаю. Я считаю, что он все равно был великим человеком, великим вождем, который взял страну с сахой и отдал с атомной бомбой. Я вам не буду перечислять все пункты. Я все равно считаю, я прощаю. Я считаю, что все жертвы стоили того, что страна стала передовой и самой-самой лучшей. Ну и как вам, и что вы скажете таким людям?
Ну, таким людям я скажу, что у них нет права прощать или не прощать, потому что прощать имеет право, я думаю, только жертву. Он может, кстати, этот человек тоже может быть жертвой, но только в другом смысле, именно скорее в интеллектуальном. Но, очевидно, он, значит, ни сам лично не пострадал, ни, наверное, его родственники не пострадали, или он об этом не знает, что они пострадали. То есть у него нет права прощать или не прощать. Есть вещи объективные, есть миллионы расстрелянных, десятки миллионов репрессированных. при том, что, значит, большинство из них реабилитировано, то есть, значит, невинно репрессированы. Это, так сказать, уже, это признано, с этим уже сделать ничего нельзя. А как к этому кто-то относится, ну, это теперь уже дело совести или ее отсутствие каждого.
Несколько слов о процессах.
Да.
Почему вдруг? В конце концов, не первый день идут публикации, да?
Ну, думаю, что...
Что, на ваш взгляд, послужило импульсом?
Думаю, что это вот некое верхнее чутье, что называется, такое вот этих сталинистов. Они почувствовали со стороны каких-то госструктур и, значит, некие настроения уловили, которые им показались благоприятными для того, чтобы... Вот, реабилитировать Сталина, реанимировать, я бы даже сказал. То есть, мне кажется, причина в этом. Вот вы уже называли и вот этот учебник, это пособие для учителей знаменитое, где уже теперь знаменитое тем, что там, значит, Сталин был назван эффективным управленцем, менеджером. И какие-то, между прочим, по телевидению программы и сериалы, где, значит, однозначно явлена позиция вот такого приукрашивания истории и обеления сталинизма. То есть они почувствовали, очевидно, вот этот такой импульс, идущий, бог знает откуда, но, во всяком случае...
То есть у вас, как у участника, например, процесса сложилось ощущение, что люди шли победить?
Кроме того, что еще и некоторые попиарятся.
А, понятно.
Да, да, это тоже было.
Мы диалектику и историю учили не по вашим передачам, эта лапша сгодится только для нынешних недоучек. Нужно смотреть на результат. Вот вам опять же. Да, аграрное государство стало индустриальным государством. Да, никуда мы с вами от этого не денемся.
Я считаю, что результат...
И в шарашках изобретения были, будьте нате, правда?
В шарашках были изобретения, безусловно, да. Но я считаю, что результат все-таки основной – это распад СССР. Что виноват в распаде СССР именно Сталин. Все было заложено, вот эти бомбы
подождите,
были заложены.
Подождите. СССР, если уж вспомнить, там, как присоединялись разного рода республики, с вашей точки зрения изначально была там демократическая идея?
Конечно, нет, но в том-то и дело, поскольку заложены Сталином были именно те принципы, которые привели к распаду СССР в результате.
Ага, понятно. Первые концлагеря появились в Южной Африке во время Англо-Бурской войны.
Я имел в виду несколько более ближние нам территории, Европу, Россию.
Опять-таки, давайте все-таки попытаемся разобраться. Когда не отболело, не отошло, убедить ведь нельзя ни в чем, понимаете?
Ну да, к сожалению, некоторых убедить ни в чем не
нужно. И таким образом, может быть, действительно нужно дать страстям успокоиться. А когда появляется, я не знаю, очередная ли публикация в «Новой газете», или выходит очередная передача, наша с вами, например, что мы делаем? Мы только эти страсти провоцируем?
Ну, я надеюсь, что кого-то мы подталкиваем к тому, чтобы подумать, поинтересоваться, посмотреть документы. Надеюсь, есть такие люди, кто вот после наших публикаций или таких передач все-таки, ну, хотя бы задумаются. Я имею в виду именно не вот таких вот упертых сталинистов, которые не хотят ничего знать и слышать. Они, для них и документы не аргументы, и свидетельства каких-то людей, которые сами, значит, были жертвами ГУЛАГа, не аргумент. С ними, в общем, разговаривать бесполезно и, честно говоря, совершенно не хочется. Но вот есть вот другая категория людей, которые... Ну, скорее равнодушны, не понимая того, что очень многое из происходящего сейчас обусловлено именно сталинским периодом истории
как, например?
Нашей страны. Ну, например, определенного рода бюрократия. Это было введено всерьез именно Сталиным. То есть, когда человек цеплялся за свое место, потому что оно давало ему привилегии. Вот, между прочим, я сейчас вернусь к Шатуновской. Когда, значит, Суслов приходил к Хрущеву и говорил, что ее надо, значит, уволить из комитета по партконтролю, он несколько раз приходил, у него был один из аргументов, что вот ее деятельность, значит, разваливает международное рабочее движение. такой вот был аргумент. В то же время, именно в тот период, Шатуновская требовала отмены привилегий и льгот вот, в номенклатуре. И Хрущев пошел на, частично пошел на отмену вот этих конвертов, во всяком случае. Вот она нашла там какое-то страшное количество генеральских дач, уже, значит, построенных солдатами. Это еще в сталинское время происходило. То есть это глубокая ошибка считать, что при Сталине не было коррупции, не было воровства. Все это было. И это было в каком-то смысле даже санкционировано сверху. Поскольку...
Но, опять же, да. Олег, Ольга... Григорьевна, да?
Да, Шатуновская.
Шатуновская,
да.
Ушла из жизни в 91-м году.
Да.
Я так понимаю, что времени с начала перестройки у нее было несколько лет. Никому, значит, не надо было то, что она знала и видела. Правда?
Ну, тогда все-таки во время перестройки процесс реабилитации снова возобновился, как известно, да? Вот,
да.
Был прерван с хрущевских времен, и более того, реабилитировано было гораздо больше людей, чем при Хрущеве. Ну, может быть, до чего-то у кого-то и руки не дошли, и с одной стороны, с другой стороны, и были, конечно, абсолютно прямо противоположные силы, которые... Мы знаем эти силы, которые, собственно, стояли и привели их к путчу, и, в общем, во многом определили.
Ну, то есть получается, что во всех, так скажем, бедах, которые происходили во второй половине 20 века, виноват все равно Сталин. У вас так получается?
Нет, я так, конечно, сказать не могу, но то, что это один из самых... кровожадных преступников, это несомненно.
Ну, тогда объясните мне, пожалуйста, каким образом вы собираетесь с его, как это, тенью бороться? Вы же сами говорите, что есть огромное количество народу, которых ни в чем не убедишь, да и вам это не нужно. Ну и вперед.
Ну, вот я считаю, что, значит, необходимо, чтобы во всех школьных учебниках, которые, значит, по истории были даны абсолютно, так сказать, однозначные и адекватные оценки.
Ну, вам и дали однозначную адекватную оценку. Эффективный менеджер.
Ну, вот эта, значит, оценка не соответствует действительности.
А почему вы считаете, что ваше мнение должно быть правильным, а остальные неправильные?
Ну, потому что надо основываться на фактах, на документах, и нельзя...
Почему нельзя считать его эффективным менеджером, если он добился индустриализации страны, если он выиграл войну при неравных условиях?
Он не выиграл войну, еще раз говорю, выиграл войну народ. Условия, значит, население СССР было значительно больше, чем германское население. Даже по вооруженной, по технике военной СССР превосходил Германию. То, что война оказалась столь тяжелой, это его вина. Все это могло действительно пойти несколько по другому пути и быстрее закончиться. Дело в том, что эффективным менеджером называть человека, который, по воле которого были уничтожены миллионы людей, это цинизм. Значит, такого рода циничные заявления не могут содержаться в учебниках истории, тем более школьных. Ну, вот поэтому я и говорю, что нужно с этим периодом
все-таки
до конца
смотрите,
разобраться.
Вы сейчас говорите не то что общие, хорошо известные вам факты. Вы даже заскучали.
Да.
Но поймите одну простую вещь, что нигде никакими прописями не указано, что эффективный менеджер должен обязательно экономить людей, которые при этом могут пострадать. Эффективный менеджер – это прежде всего тот, кто добился желаемой цели. Разве не так выражаясь современным языком? Или тогда надо определяться с критериями? Потому что, с одной стороны, вот мой дед был расстрелян как британский шпион в 40-м году. И был он, кстати, в сталинских расстрельных списках. С точки зрения вот внучки такого человека, я не могу считать, что был эффективный менеджер человек, который подписал вот этот вот список. С другой стороны, что ставилось в качестве цели? Давайте попытаемся быть объективными.
Ну, а если бы не были расстреляны вот эти миллионы, среди которых было огромное количество, кстати, замечательных специалистов, инженеров в том числе, если уж говорить об индустриализации, если вот все-таки главная заслуга получается, индустриализация, что, так сказать, этот процесс почему-то затормозился бы, наоборот, он был бы эффективнее.
Угу. Я не сталинист, но при Сталине рубль был твердой валютой. Мы стали великой державой, не качая нефть и газ за кордон. Нас боялись и уважали, считались мнением СССР. Это возможно при плохом правителе, спрашивает все тот же Петр.
Да, ну вот...
Легитимен вопрос?
Легитимен.
Да, ну, значит, ну вот прежде всего хочется сказать, что вот такая позиция, она предполагает, очевидно, ну вот нежелание все-таки разбираться с историей во всех ее сложных взаимоотношениях.
Только всего?
Ну, это, во всяком случае, точно так.
А может быть, еще не время, как говорится? Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. А что такое для истории 50 с лишним лет? Ничего.
В общем, действительно, немного. Для истории это действительно немного.
Убедить вам вряд ли кого-нибудь в чем-нибудь удастся. И будете ходить, так скажем, маргиналом.
Нет, я так не думаю, потому что, еще раз говорю, у меня ощущение, что в этом смысле 50 на 50. Ну, то есть, все-таки есть огромное количество людей, которые не принимают вот ту точку зрения, которую высказывает Петр.
Ну, вы знаете, со своей стороны я вам должна сказать, что, не будучи сама сталинисткой, я недавно получила... совершенно фантастические ощущения, причем очень неприятные ощущения. Мне была подарена книга с очень спорными утверждениями. Но в этой книге в конце были приведены, я уж не знаю, откуда автор взял, рисунки следователя, которые он делал на допросах. И я вам скажу, это посильнее Фауста Гёте, как сказал однажды генералиссимус, отец всех народов. То есть, может быть, людям, которые чего-то не знают, не хватает именно таких вот страшных и ярких документальных свидетельств. Но, к сожалению, наше время истекает. Я напомню, что наш сегодняшний собеседник, шеф-редактор отдела новейшей истории «Новой газеты» Олег Хлебников, цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина, а я, ведущая программы, Наталья Балтянская, прощаюсь. Спасибо.
Спасибо.
Выхода нет.